Разворот на восток.
Продолжаем разворот на восток вместе с Туралом Керимовым. И ближайшие полчаса поговорим об Иордании. Тоже довольно-таки неизвестный, на мой взгляд, для россиян страны.
В случае с Ближнего Востока очень сложно сказать, где там самая интересная прям, да, страна.
Ну, правда, да.
Но это одна из тех стран, которые могут претендовать, скажем так, на это звание. Название самой или одной из самых интересных стран Ближнего Востока. Для меня Иордания всегда, вот как только я ознакомился, ну ладно, не буду, конечно, привирать, не как только я ознакомился с географической картой, но как только я стал ее правильно читать, условно говоря, и понимать, кто есть кто, меня всегда удивляло то сложное соседство Иордании, да, те страны, с которыми она соседствует, и то, как эта страна умудряется иметь отношения со всеми своими соседями, умеет лавировать, да, и, разумеется, договариваться с этими центрами региональными, и при этом умудряется иметь достаточно хорошие и взаимовыгодные отношения с глобальными центрами силы. Почему мы говорим об Иордании? Ну, во-первых, на прошлой неделе, кстати, был ровно год, да, как «Разворот на восток» в эфире «Радио Спутник», и вот за этот год мы ни разу Иордании не посвящали вообще, в принципе, ни одного блока.
Только ли поэтому?
А вот почему именно сейчас об этом? Не то, что вот прошел год, и давайте говорить про Иорданию, нет. А на этой неделе, 25 числа, отмечали очередной день независимости, да, этой страны, и почему бы о ней не поговорить, и говорить мы о ней сейчас будем.
С Григорием Лукьяновым, старшим преподавателем факультета социальных наук Высшей школы экономики, научным сотрудником Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения Российской академии наук. Здравствуйте.
Григорий, приветствую.
Добрый день, коллеги.
Привет, рады снова видеть и слышать тебя у нас в эфире. И Иордания, как я уже позволил себе отметить, граничит она с Саудовской Аравией, с Ираком, с Сирией, с Израилем, Палестиной, и также имеет еще и выход в Красное море, а там, ну, опосредованно граничит с Египтом, если можно, да, так об этом выразиться. Эйлат израильский отделяет Иорданию, буквально 20-25 километров прибрежной зоны до Египта. Очень интересная страна, страна очень интересной истории. Так или иначе, хотя бы раз каждый из нас видел ее по телевизору и даже, наверное, не догадывался, что это Иордания, потому что практически все наши космические фильмы, кроме фильма «Вызов», который на самом деле снимался в космосе, ну и не наши, получается, уже, а зарубежные, голливудские, да, по большей части, все эти истории о космических путешествиях и приключениях.
Это все так или иначе, Иордании?
Ну, вообще, вот скажу тебе честно, Иордания, Тунис являются рекордсменами, наверное, да, по количеству локаций, где были сняты так или иначе какие-то фрагменты. Множество кинокартин и одна из самых известных, наверное, пустынь в этом смысле в мире, она тоже расположена в Иордании. Григорий, давай, наверное, расскажем, как эта страна, современная Иордания, в современных границах, современной политической системой образовалась. Еще один интересный факт про нее. Большая часть населения Иордании не иорданцы.
Это кто же тогда?
Потомки палестинских беженцев.
Я уже говорил сегодня в эфире, что я отвечаю за перепроверку фактов. Я сейчас просто в поисковике забил, какие фильмы снимались в Иордании. И действительно, ну, можете, я тут ради рекламы, конечно, не буду называть фильмы, но очень много очень популярных фильмов действительно снято в Иордании.
Пустыня Вади-Рам, да.
Не только с космосом, между прочим, но и вот с какими-то пустынными такими пейзажами, типа там марсианского, например, пейзажа.
Или вот другого инопланетного.
Да-да-да, что-то вроде этого. Так чем все-таки интересна эта страна, Григорий Валерьевич?
Страна интересна очень много чем. Она появилась на политической карте немногим больше 100 лет назад, но за это время ее границы постоянно менялись. К тому же очень по-разному ее представляли себе ее правители, ее жители и те страны, которые непосредственно отвечали за ее появление на политической карте. Появилась эта страна в результате распада Османской империи и раздела территории ее бывших арабских владений между странами-победительницами, странами Антанты, прежде всего между Британией и Францией. Не желая брать на себя в полной мере ответственность за, и за контроль над этой территорией, они ввели так называемый режим мандатного управления, то есть взяли опеку за созданием здесь новых независимых государств. Одно из этих государств было Хашимитское королевство будущее, а тогда еще Эмират, Эмират Трансиордания, который претендовал немного немало не только на территории нынешней Иордании, но также и на территории современного государства Израиль и Палестины. И в этом плане вот о чем, собственно, и говорил Турал относительно того, а кто составляет сегодня большинство населения Иордании. Изначально, собственно, иорданские правители из династии хашимитов претендовали на то, чтобы быть правителями как арабов-мусульман, так и евреев, которые переселялись на территорию Палестины с 19 столетия. И активно себя позиционировали как модель межконфессионального мира, мира между различными этническими группами, конфессиональными группами и группами населения, отличающихся по образу жизни, то есть между кочевниками и оседлыми, между полукочевниками и, соответственно, теми, кто вообще, собственно, прибывает сюда из других регионов в поисках доступа к священным местам, к святым местам или к лучшей жизни. Но этой стране при этом очень сильно не везло. На фоне многих своих соседей вся территория Иордании, на которую они контролировали, на которую претендовали, была абсолютно практически лишена нефти. То сделало ее, скажем так, обделенной в плане тех ресурсов, которые сделали возможным значительный экономический подъем в соседнем Ираке, например, или же в странах Аравийского полуострова. Иордания в этом отношении практически сразу оказалась на попечении у других государств. В первую очередь это была Британия, а с середины 50-х годов право финансировать Иорданию перешло к Соединенным Штатам Америки, финансовая помощь которых до сих пор является значимой частью накопительного бюджета страны. Кроме того, стоит упомянуть, что территория страны постоянно уменьшается. То есть после того, как британский мандат закончился, на территории Палестины появилось государство Израиль и территории, подконтрольные палестинским борцам за независимость. Они поапеллировали к Египту, к Сирии, но не к Иордании часто. В итоге Иордания хоть и участвовала сразу в двух арабо-израильских войнах, но ее точка зрения всегда была особой. Она выступала не за создание независимого арабского государства в Палестине, а за присоединение этих территорий к себе. После войны шестидневной, войны 1967 года, Иордания потеряла, к сожалению, значительные территории, в том числе западный берег реки Иордан и, соответственно, Восточный Иерусалим. Эти территории важны не только с точки зрения своей истории, своей культуры, то, что Иерусалим – это колыбель мировых религий, но еще и в том числе связано это с тем, что сюда иорданские монархи вкладывали ресурсы, деньги на протяжении многих десятилетий. И в 1967 году они все это потеряли. Фактически страна разделена на две части. Это немногочисленные города и пустыни, в которых проживало большое количество беженцев и бедуинов. Между собой они договориться часто не могли, было большое количество конфликтов, и поэтому вплоть до сегодняшнего дня Иордания разрывается между множеством внутренних социальных расколов, между, скажем так, автохтонными иорданцами, это теми самыми бедуинами, которые кочевали по этой территории на протяжении многих столетий, это палестинскими беженцами, которые переселились с оккупированных Израилем территорий в Иордании, получили паспорта, получили полноценные права подданных и граждан этой страны. И это те арабы, которые прибыли сюда вместе с правящей семьей в начале 20 века в поисках новой жизни, в поисках возможности построить здесь независимое арабское государство. В этих условиях Иордания в 1994 году стала вторым из арабских государств, которое подписало мирное соглашение с Израилем, также потеряла часть своих территорий, но получила, по крайней мере, худой мир в обмен на, так сказать, добрую ссору. В последующие годы Иордания приняла на себя мощный удар. Помимо палестинских беженцев, сюда прибыли беженцы из Ирака после 2003 года, страшнейшей агрессии со стороны Соединенных Штатов. А в 2010-х годах сюда прибыло около миллиона беженцев из Сирийской Арабской Республики, спасавшихся от ужасов гражданской войны. Поэтому со всех сторон, скажем так, Иордания окружена вызовами и угрозами, начиная с государством Израиль, с государства Израиль, которое ведет нескончаемые войны на территории Палестины. Это, соответственно, конфликт в Сирии, конфликт в Ираке. И удивительно, но стране удается выживать, сохранять свою целостность, продолжать развиваться. И многие уделяют большое внимание, считают, что это большая заслуга, в первую очередь, королевской семьи.
Григорий, сегодня вот это очень важный, извини, что перебиваю, вот как раз очень важный элемент, какую роль играет королевская семья в стране. Какая все-таки, да, насколько абсолютная власть у иорданского монарха? Может быть, какие-то интересные факты нам стоит рассказать, например, про нынешнюю королеву, про королеву-мать, которая, да, ранее была, да, в смысле ранее, а не ранее, которая королева сейчас, да, мама нынешнего короля, про супругу будущего короля и про какие-то, наверное, дворцовые интриги тоже надо рассказать, ведь в прошлом году было событие, которое расценивалось ни много ни мало как попытку дворцового переворота в этой стране.
Тут, между прочим, я прошу прощения, что перебиваю уже в свою очередь тебя, Турал, но королевская династия и все, что связано вот с какими-то придворными историями, действительно всегда очень интересует. И как только сейчас прозвучало слово «король», «королевская династия», я сразу же полез смотреть, что здесь 5, оказывается, было, ну, королей, условно, да, говоря, у Иордании. И вот тут весьма любопытно, как менялись их образы. Ну, вот я смотрю по фотографиям, от чисто такого восточного человека к такому чисто европейскому в пиджаке и галстуке. Но про дворцовые перевороты я бы тоже с удовольствием и с интересом послушал.
Григорий, и, наверное, надо будет рассказать про королевскую охрану, которая связана с Россией обязательно.
Ну, давайте с нее, наверное, и начнем. Как королевская династия в Иордании, Хашимитская династия, она пришлая династия. Она пришла с территории Хиджаза, это регион на Аравийском полуострове, где располагаются святые для мусульман города Мекка и Медина. И Хашимитская династия на протяжении многих столетий носила титул шерифов, то есть хранителей священного города Мекка. И во время Первой мировой войны отец первого иорданского короля Хусейн заключил соглашение с британцами о организации так называемого арабского восстания против османов. В ответ он получил признание независимости государства Хиджаз, а его сыновья получили под управление Абдалла, соответственно, территорию Трансиордании, а Фейсал получил под контроль территорию современного Ирака. И эта династия, эта семья в определенный момент могла контролировать половину практически региона Ближнего Востока. Но судьба распорядилась иначе. Хиджаз был завоеван Абдул-Азизом ибн Саудом, правителем аравийского региона Неджд, и было образовано государство Саудовской Аравии. В итоге Иордания и Ирак пошли своим путем. Соответственно, иорданский правитель Абдалла, прибыв на эту территорию, столкнулся с тем, что местные племена не очень хотели ему подчиняться. А вот в городах проживала немногочисленная, но очень спаянная община черкесов, переселившихся сюда с территории Кавказа в 19 столетии. Они-то и стали опорой будущей королевской власти и сформировали основу его охраны, основу стражи, которая до сих пор отвечает за безопасность королевской семьи и является важным символом иорданской государственности, объединяющей не только арабов, но вот и, соответственно, потомков выходцев с Кавказа. Что касается самой королевской семьи, то действительно ее история очень богатая. Несколько лет назад вышла книга российской путешественницы и популяризатора знаний о Ближнем Востоке Марии Кичи, которая ведет телеграм-канал «Первый ближневосточный», которая посвящена как раз королевским династиям на Арабском Востоке и в первую очередь посвящена внимание Хашимитской династии. Вот, собственно, там множество разных было переворотов, заговоров. В 50-х годах была реальная угроза того, что монархия падет под ударами сторонников так называемого светского республиканского пути, так называемой организации свободных офицеров. Но в Ираке власть пала, а вот в Иордании королевская власть сохранилась. И при этом во главе страны некоторое время стоял король с официально диагностированной шизофренией, который передал власть, вынужден был передать власть королю Хусейну, правившему страной около 50 лет, и это был один из самых почитаемых, любимых королей. Действительно, в Иордании очень любят своих королей, они символ, они защитники, они, собственно, координаторы политического процесса. И это очень важно до сих пор. Формально, по конституции к Иордании, это дуалистическая монархия. То есть власть делится между королевской властью и парламентом. Но по факту это, собственно, не так, поскольку у королевского двора есть намного больше прерогатив во власти, они обладают колоссальным влиянием и умеют, в общем-то, сталкивать партии, которые появились в стране не так уж давно, друг с другом. И фактически вся внутриполитическая жизнь, как и внешняя политика страны, подчинена именно королевскому дому, королевскому двору и воле короля. Короли традиционно проходят военную службу. Король Хусейн был летчиком. Нынешний король Абдалла II, он, скажем так, и летчик, и немножко десантник. Он в этом отношении получил военное образование. И это ему помогло, когда страна столкнулась с целым рядом конфликтов на границах и с угрозой международного терроризма.
Какие-то некоторые проблемы со связью. Ну, сейчас переподключимся, попробуем договорить дальше.
А угроза терроризма, кстати, ну, мы все помним, да, запрещенная в России во всем мире организация ИГИЛ, условно говоря, она же непосредственно угрожала Иордании еще пару лет назад, несколько лет назад, условно говоря. По поводу короля Хусейна, предыдущего короля, отца нынешнего короля, тоже нужно отдать должное его дипломатическим способностям, ведь при нем был заключен мир с Израилем. Он много лет умел противостоять давлению со стороны правителя Ирака Саддама Хусейна. Который был, естественно, да, его современником. Человек, который смог наладить действительно выгодные для его страны отношения с Соединенными Штатами и при этом сохранить связи с Великобританией. И, опять же, хотел бы подчеркнуть, что Иордания одна из немногих стран на Ближнем Востоке, с которой наши отношения действительно поступательно развиваются. Нет каких-то у нас прорывных направлений, но при этом всегда достаточно ровные, взаимовыгодные, действительно предсказуемые и выверенные отношения между Оманом и Москвой. Тут, я подумал, может, есть смысл, да, сказать про то, что Иордания является страной, где практически 95% площади составляет пустыня. Понимания, а население Иордании в полтора раза меньше, чем население столицы нашей родины, города-героя Москвы.
Григорий Валерьевич, давайте разговор продолжим. Про дворцовый переворот очень любопытно послушать. Не так много времени у нас остается, к сожалению.
В 1958 году предпринималась попытка свержения королевской власти группой заговорщиков во главе с сторонниками египетского президента Гамаля Насера. Но переворот не произошел, не случился. Он случился в соседнем Ираке. И там королевская династия, родственная хашимитская династия, пала. А вот в Иордании, собственно, власть сохранилась. В дальнейшем, в 60-е годы, на фоне преобразований, либеральных реформ, которые проводил король Хусейн, была предпринята попытка переворота со стороны палестинцев. которые говорили, коль нас больше, и мы хотим не дружить с Израилем, а воевать с Израилем, то давайте пусть восторжествует принцип демократии, и мы, соответственно, будем с Израилем воевать. В ответ на это король Хусейн осуществил полицейскую операцию, которая вошла в историю под названием «Черный сентябрь». Армия и гвардия вошли в лагеря беженцев, разоружили вооруженные отряды палестинских освободительных организаций, и с тех пор на территории Иордании они уже не обладали той свободой действий. После, соответственно, начала войн в Персидском заливе в 80-е и 90-е годы в Иордании появилось большое количество сторонников партии Баас. И на сегодняшний день Иордания – это одно из пунктов прибежищ тех, кто бежал из Ирака после 2003 года. Сегодня, кстати, отмечают, поступают новости о том, что в Иордании то деятельность этой партии разрешена теперь публично. Это тоже очень знаковый момент, который отмечает связь этой страны с соседями, с Сирией, где Баас у власти много лет, и с Ираком, где после запрета Баас начался период страшнейших конфликтов и внутренних междоусобиц. Ну а последние события, последние новости о попытках переворота связаны со сложными отношениями хашимитской династии с саудовской династией в соседней Саудовской Аравии. Брак наследного принца – это брак с уроженкой Саудовской Аравии, и, собственно, с этим браком связывают во многом разрешение многолетних противоречий. Все-таки саудиты изгнали хашимитов с Аравийского полуострова, изгнали их из Мекки и Медины, и в 20-е и 30-е годы 20 века вообще отмечалась холодная война между этими двумя династиями на Ближнем Востоке. Сейчас, спустя 100 лет, предпринимаются попытки примирения. Монархии хотят выстроить добрососедские отношения в интересах развития сотрудничества и поступательного развития в долгосрочной перспективе. Сегодня это поддерживается не только элитами двух стран, но и населением, которое видит в том, что монархия – это не такой уж отживший институт. Это не отжившая форма правления, а вполне показавшая свою состоятельность, как во время арабской весны, так и последующих лет борьбы с нестабильностью, с угрозами, такими как международный терроризм.
Григорий, ну и, наверное, пару слов. Я уже сказал про наши отношения с Иорданией, что, на твой взгляд, является главным, да, в двусторонних
отношениях. Очень важно, что Иордания с большим интересом отнеслась к Астанинскому формату, который был предложен России по разрешению сирийского конфликта. Иордания была наблюдателем наравне с Ливаном. Очень внимательно следила за ситуацией. И вот когда в этом году Сирию пригласили вернуться в состав Лиги арабских государств, Иордания этот вопрос поддержала и сыграла важную конструктивную роль. Это не только победа для Сирии, но это и значимое достижение для российской внешней политики. Поэтому действительно товарооборот может быть между странами нашими невелик, но он тем не менее важен в системе взаимоотношений, которая строится на долгосрочном взаимопонимании и взаимоуважении.
Очень любопытный, конечно, рассказ про Иорданию.
Ну и остается у нас 30 секунд, наверное, на такой положительной ноте, да, завершим все это. А к палестинцам я вернусь, не только с переворотами, недовольствием, попытками захвата власти или же революционными какими-то настроениями палестинцев в Иордании отличались, но и нынешняя королева, королева ранее, как я уже заикнулся об этом, ранее Аль-Ясин в девичестве, является по происхождению палестинкой, и поэтому так или иначе палестинцы со следующим королем окажутся у власти, скажем так, в Иордании.
Григорий Лукьянов, старший преподаватель факультета социальных наук Высшей школы экономики, научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения НИАРАН и востоковед и африканист Урал Керимов в эфире «Радио Спутник». Благодарим вас.
Спасибо.